Я дышу тобой. Глава 1. Время. Время — самый жестокий судья. Оно не залечивает раны, как любят говорить. Оно лишь аккуратно присыпает их пеплом сгоревших дней, слой за слоем, пока контуры старой боли не перестают проступать сквозь серую пепельную гладь. Но однажды чей-то шаг нарушит эту хрупкую гладь. И тогда вся боль возвращается. Петербург в октябре — это не город, а состояние души. Сырость, вплетающаяся в шерсть пальто, золото листьев под ногами, тяжелое серое небо, которое вот-вот начнет сеять промозглую морось. Город-призрак, идеальный, чтобы в нем потеряться. Марк вышел из здания на мойке, закурил, втягивая холодный воздух. Сигарета была предлогом, нужно было просто остановиться. Оглядеться. Переварить. Он только что подписал бумаги и стал владельцем Artpack Pro. Небольшой, но перспективной компании, занимавшейся 3D-визуализацией для архитекторов. Разумное вложение. Удачная сделка. Почему же на душе было так пусто, будто он проглотил этот петербургский туман? Он смотрел на проходящих мимо людей, и в каждом мелькнувшем профиле, в каждом темном пучке волн, бессознательно искал одно единственное лицо. Четырехлетняя, изматывающая привычка. Лилия испарилась. Бесследно. Как вода в московских дренажных канавах. Сначала он думал, что это просто обида, переболеет, и все будет по-прежнему. Что остынет, передумает, вернется. Они же друзья. Лучшие друзья. Больше 10 лет — это навсегда. Он звонил 100 раз, абонент недоступен. Пытался писать в соцсетях, аккаунты удалены. Заехал на работу, коллеги разводили руками, уволилась, новых контактов не оставила. Даже ее мать, с которой он всегда был в хороших отношениях, отвечала сдержанно и уклончиво. Она решила начать новую жизнь, Марк. Не тревожь ее. И меня, пожалуйста. Начать новую жизнь. Эта фраза резала его, как осколок стекла. Какая такая новая жизнь? Та, в которой нет его? Он не мог в это поверить. Они же делились всем, мечтами, неудачами, смешными мемами, в 2 часа ночи. Она была его тихим убежищем, его самым надежным тылом. Он рассказывал ей про Ирину, про свои сомнения, и она. Она слушала. Поддерживала. Каким же он был слепым идиотом. Ночь перед его свадьбой. Туман в голове от алкоголя и сомнений. Ее машина. Тишина, нарушаемая только шумом мотора. И его собственный голос, предательски спокойный. Кажется, я совершаю ошибку. Он не просил совета. Он просто выдохнул свою неуверенность в пространство, зная, что она — единственная, кто ее примет, не осудив. А потом? Потом был ее взгляд в темноте, полный такой боли и нежности, что у него перехватило дыхание. Ее поцелуй. И та ночь, которая стерла все границы и все правила. А утром пришел рассудок. Трусливый, прагматичный рассудок. Приглашения разосланы, зал оплачен, родители счастливы, все уже решили, что это так правильно. Он увидел в ее глазах ожидание, надежду. И его охватил животный ужас перед тем, что он натворил. Он не мог все отменить, сломать. Он не мог причинить боль стольким людям. И тогда он сказал: «Лиля, я не должен был. Не могу все разрушить. Давай останемся друзьями», и это казалось разумным. Он до сих пор помнил, как гас свет в ее глазах. Гнева не было, нет. Скорбь. Бесконечная, вселенская скорбь. Дружбы не получится, Марк. Я не могу. Желаю тебе счастья. И с тех пор его жизнь, хоть и шла по накатанным рельсам, свадьба, семейные ужины, совместный быт, потеряла цвета, запахи, вкус. Стала ровной, тихой и абсолютно безвоздушной, без ее смеха, без ее едких, но точных замечаний, без ее веры в него. Брак с Ириной тихо скончался через 1/2 года, не выдержав испытания этой правильностью и абсолютно безжизненной ровностью. Развод был таким же бесконфликтным и пустым, как и сам брак. И тогда поиски Лилии стали для Марка не просто сожалением, а навязчивой идеей, смыслом, заполнявшим ту ледяную пустоту, что воцарилась внутри. И эти поиски превратились в привычку. Он сканировал толпу в местах, где она раньше бывала. Он вглядывался в людей в аэропорту, в торговых центрах. Каждый поворот головы с распущенными темными волосами заставлял его ускорить шаг. Он вглядывался в профили незнакомок, ища знакомые черты. Он доставал общих друзей и знакомых. Встречи за чашкой кофе превращались в допросы, которые он пытался замаскировать в будничную беседу. Но они ничего не знали, Лиля сожгла все мосты. В глазах друзей он видел жалость и легкое неудобство. Он уже перестал надеяться найти. Но все равно искал потому, что не искать означало сдаться. А сдаться значило задохнуться, ведь она для него была воздухом.